Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Русских вопросов» посвящен памяти композитора Никиты Богословского.
Мы говорим вроде бы о кино и его музыке, но у меня с этим культурным феноменом, когда я начал его сознавать, лето этак 8, связано было нечто прямо противоположное – поэзия. Увидев впервые фильм «Два бойца», музыка того же Никиты Богословского, я был поражен первой встречей с поэзией, каковая встреча всегда, и думаю навсегда, связана с экзотически звучащими словами. Что было поэзией в этих как бы и приблотненных словах? Да почитай всю. Шаланды, Кефаль, приводил вместо привычного привозил, великолепные бендюшники, наконец, и башмаки со скрипом. Да и слово «пивная», скажу откровенно, в мои 8 лет еще не вошла в расхожий лексикон. Что уж говорить о таких словах, как «молдаванка», «пересыпь». До реабилитации Бабеля было еще далеко. Для воздействия поэтического слова нужно создавать для него некий контрастный фон. В фильме «Два бойца» таким фоном для Кости Одессита стал блокадный Ленинград во всем своем ампирном великолепии. Вспоминается подобный случай, когда я впервые ощутил стихи Пастернака. Пришлось читать сборник статей раповского критика Алексея Селивановского. И вот среди этих казенных словес вдруг засияли алмазы, цитаты из Пастернака, из Пекторского, что-то о дожде в фокусе зонтика. Михаил Голодный, написавший «Шаланды, полные кефали», не может, конечно, идти в сравнение с великим Пастернаком. Но это тоже были стихи. Стихи, они разные бывают. Евтушенко тоже поэт, и этого факта не может опровергнуть весь блеск Иосифа Бродского. В фильме «Два бойца», как все хорошо помнят, была еще одна песня, не менее, а много более популярная, чем знаменитые «Шаланды». Это, конечно, «Темная ночь», подлинный хит Никиты Богословского.
Памяти композитора Никиты Богословского. Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 22 апреля 2004 года.
На 91-м году жизни умер композитор Никита Богословский. Грешным делом я думал, что он много лет назад умер. Настолько давно о нем не слышали. Трудно судить о музыкальной жизни России отсюда, но сдается все-таки, что музыка Богословского в последнее время не очень-то и звучала. Перемены в России произошли громадные и чуть ли не во всем, но больше всего как-то переменилась популярная музыка. Впечатление, что какие-то инопланетяне бушуют сейчас на российских концертных площадках. Еще более или менее различим Гребенщиков со своим аквариумом, а дальше начинается для профанов «Темный лес». И не только музыка темна, но даже названия ихних ансамблей вызывают какую-то отрыбь. Ну, например, «Ногу свело» или «Лесоповал» с непременным «ером», твердым знаком на конце. И видеть-то всего этого не хочется, а уж слушать «Избави Бог». Упадок советской песни, мастером которой был Никита Богословский, это процесс длительный, растянувшийся, пожалуй, на все послевоенные годы. Пик удач пришелся на 30-е годы с появлением звукового кино. Кино стало основным носителем советской песни. Вспомним хотя бы Дунаевского. Что не фильм, то альтернативный гимн Советского Союза. «Широка страна моя родная» из цирка уж точно может считаться вторым советским гимном. Тогда как первого-то еще и не было. Захожий «Интернационал» выполнял сию функцию. Не лучше ли сказать фикцию? Точно в такой же роли мог выступить великолепный марш энтузиастов из «Светлого пути». Все те же Дунаевский и Лебедев-Кумач. Никита Богословский тоже начал в кино. Был он из молодых до ранней. Если он умер на 91-м году жизни, как сообщалось, то родился, значит, в 1914 году. а в зрелый возраст вошел, страшно сказать, к концу 30-х. И ведь был он, что называется, из повышенной группы риска. Дворянский сын, да еще следы барского воспитания сохранивший, знал французский язык. Этим и подрабатывал, пока музыкальная карьера не обозначилась. Этот французский сыграл потом ему хорошую службу, когда Богословского сделали заместителем председателя общества Франция СССР. Надо же было кому-то, кроме Оренбурга, мерекать по-бусурмански. У меня, как у человека достаточно пожилого, подозреваю, сохранились в памяти самые первые шаги богословского композитора. Это был фильм по повести Стивенсона «Остров сокровищ», аккурат 37-го года производства. Нашему композитору, значит, было тогда 23 года. Ему повезло, попал в некий заповедник. Советское кино меньше всего пострадало от сталинского террора. Вождь любил живые картинки. Сколько не напрягаю память, всего три жертвы вспоминаются. Татьяна Акуневская, отказавшаяся стать любовницей Берии. Георгий Жжонов, севший сразу же после первого своего фильма «Комсомольск», но благополучно выживший, вернувшийся в кино и много еще игравший. Ну, и как, наконец, не вспомнить Зою Федорову из музыкальной истории. Во время войны она завела романчик с американским морским атташе, да и родила дочку Викторию, потом тоже актрисой ставшую. Помню пожилую уже Зою Федорову, игравшую учительницу музыки в детском садике. Лихо барабанила по клавишам и пела «Главное, ребята, сердцем не стареть». Конец ее был ужасный, о нем даже передовая была в «Нью-Йорк Таймс», но к политике это дело отношения не имело, чистая уголовщина. Возвращаясь к «Острову сокровищ», надо было бы его по-нынешнему назвать рок-оперой. Фильм был промузыкален насквозь. Мелодии были лихие, и с блеском их исполняла актриса-подросток, игравшая роль Джима. Такую внесли поправку в сценарий. Много лет спустя, глядя в Америке известный мюзикл «Неутопающая Молли Флендерс» с любимой моей Дебби Рейнольдс, я вспоминал тот старый советский фильм и ту актрисочку, и не совсем в пользу американцам. Фильм тот прочно забыт, и музыку та же судьба постигла, но Богословский, слава богу, популярен и знаменит. Несколько его песен стали подлинной советской классикой. Вот это, например.
Далекий край товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Это песня из фильма «Истребители», режиссер Райзман. Вот этот феномен требует всяческого внимания. Советское кино было сильно милитаризованным. Советское киноискусство развивалось под знаком еще одной киномелодии. «Если завтра война, если завтра в поход». Тень грядущей и, как все понимали, неизбежной войны давала какое-то дополнительное измерение и советскому кино, и советским песням. Это было серьезно. Несомненно, был создан некий военно-эстетический фон, сыгравший немалую роль в моральной подготовке к войне. Одним словом, нам песня «Строить и жить» помогала. Вот давайте вспомним еще раз заключительные слова любимого города: «Когда ж домой товарищ мой вернется?» Песни советские были одновременно и минорными, и мажорными. Кодой было возвращение с непременной победой. У Пастернака в «Докторе Живаго» есть об этом хорошее место.
Вдруг в первый раз за все эти дни Юрий Андреевич с полной ясностью понял, где он, что с ним и что его встретит через какой-нибудь час или два с лишним. 3 года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары – все это вдруг превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который цел и есть еще на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживание, вот зачем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство, приезд к родным, возвращение к себе». Возобновление существования.
Как всем нам хорошо известно, возвращение с победой было отнюдь не идиллическим. И тут тоже именно с песней приключилась одна история. «Враги сожгли родную хату». Не помню, чья была музыка, а слова Михаила Исаковского. Первый раз разрешили исполнить эту песню только в 1956 году. Пел опять же Марк Бернес. А на груди его сияла медаль за город Будапешт. Довоенный мажор уступил место самому, что ни на есть, минору. Вообще, эта тема, представляющая немалый историко-культурный интерес, судьба советской песни. Надеюсь, не оскорблю ничьего вкуса или пристрастий, если скажу, что она кончилась, умерла. Нельзя же нынешние шлягеры называть песнями и хоть в какое-то сравнение ставить их с советской песней 30-40-х годов. Вот и парадокс. Времена были тяжелые, можно сказать, страшные, а песни пелись хорошие. До сих пор помнится, когда не то что Сталина, а и Никиту Хрущева дух испарился со всем его коллективным руководством. В первом приближении этот парадокс можно обозначить так. Народное, хоровое искусство, попросту сказать, песня, требует для своего расцвета того качества общественной жизни, которое в свое время называлось морально-политическим единством советского народа. И вот это единство, или, как говорили в старину, хоровое, соборное начало, после войны начало распадаться. Люди начали расползаться по своим углам, перестав возлагать надежды на общее сияющее будущее. Интересно, что песня, даже умирая в прежнем своем качестве, сохранила свой жанр. Появилась так называемая авторская песня. Имена ее мастеров все помнят. Большая Троица, Акуджава, Галич, Высоцкий. Да и малые боги были не дурны. Достаточно назвать Кима, Клячкина, Кушкина, Городницкого. Процесс был един. Откол и уход интеллигенции вот из этого самого морально-политического единства. Отойдем в сторону, посмотрим, как остроумный критик и тонкий эстет Корней Чуковский в самом начале прошлого века поднимал сходные вопросы. Читаем.
До сих пор к соборному творчеству во всем мире был призван народ. Только крестьянские народные сказки, крестьянские народные песни, разбойничьи или казачьи, свадебные или надгробные, тоже созданные всенародно, целой громадой людей, а не одним каким-нибудь человеком, только они могли быть таким же совершенным выражением своих создателей, каким нынче стал кинематограф.
Тут требуется немедленная оговорка. Корней Чуковский писал это в 1911 году, и кинематограф тогдашний он проклинал как вырождение народного творчества. Эпос, сказки, песни, обряды были коллективным творчеством всемирной деревни, а сейчас на ее место пришел город и в своем варианте эпоса создал низкопробный синемаскоп. Еще Чуковский.
Как различно творчество прежних миллионов и нынешних. Всемирный сплошной мужик создал Олимпы и Колизеи. Он создал Вифлеем и Голгофу. Эллинский, индийский, мексиканский, русский, скандинавский мужик населил, испестрил, раззолотил все небо и всю землю богами, прометеями, богинями, гуриями. И долго еще мир будет сверкать перед нами несравненными красками их бессмертной фантазии. А всемирный сплошной дикарь, пришедший на смену мужику, только и мог выдумать, что кофешантанных девиц и в убожестве своей тощей фантазии посадил их даже на Луну и спустил на самое дно океана.
Корней Иванович поторопился с выводами. Еще десяток лет прошел, и кинематограф стал ведущим искусством современности. Достаточно вспомнить Чарли Чаплина или «Броненосец Потемкин». Кино достигло немыслимых высот, но тут его подстерегала некая предательская опасность – звук. Эстетика немого кино была отработана в десятках шедевров. Кино стало именно сменой кадров, монтажом, этакой ожившей живописью. Только топер играл на рояле в темном зале, чтобы держать ритм происходящего. Виктор Шкловский тогда сказал, что кино не нужен звук. Говорящее кино — такой же нонсенс, как поющая книга. Но наступили иные времена. В этом-то и рок современности, в тотальном ее подчинении технике. Нет худа без добра. Звуковое кино появилось и, в свою очередь, создало шедевры. Поначалу звук в кино занял не совсем подобающее ему место. Мотивировка, однако, была найдена удачная. Кино стало музыкальным. И тогда едва ли не главным творцом кинематографа стал композитор. Вот на это удачное для него время выпала творческая молодость Никиты Богословского.
Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, и Константин берет гитару и тихим голосом поет.
Вы слушаете специальный выпуск передачи «Русские вопросы», посвященный кончине композитора Никиты Богословского.
Мы говорим вроде бы о кино и его музыке, но у меня с этим культурным феноменом, когда я начал его сознавать, лет этак 8, связано было нечто прямо противоположное – поэзия. Увидев впервые фильм «Два бойца», музыка того же Никиты Богословского, я был поражен первой встречей с поэзией. Каковая встреча всегда, и думаю навсегда, связана с экзотически звучащими словами. Что было поэзией в этих как бы и приблотненных словах? Да почитай всю. Шаланды, кефаль, приводил вместо привычного привозил, великолепные бендюжники, наконец, и башмаки со скрипом. Да и слово «пивная», скажу откровенно, в мои 8 лет еще не вошла в расхожий лексикон. Что уж говорить о таких словах, как «молдаванка», «пересыпь». До реабилитации Бабеля было еще далеко. Для воздействия поэтического слова нужно создавать для него некий контрастный фон. В фильме «Два бойца» таким фоном для Кости Одессита стал блокадный Ленинград во всем своем ампирном великолепии. Вспоминается подобный случай, когда я впервые ощутил стихи Пастернака. Пришлось читать сборник статей раповского критика Алексея Селивановского. И вот среди этих казенных словес вдруг засияли алмазы, цитаты из Пастернака, из Пекторского, что-то о дожде в фокусе зонтика. Михаил Голодный, написавший «Шаланды полные кефали», не может, конечно, идти в сравнение с великим Пастернаком. Но это тоже были стихи. Стихи, они разные бывают. Евтушенко тоже поэт, и этого факта не может опровергнуть весь блеск Иосифа Бродского. В фильме «Два бойца», как все хорошо помнят, была еще одна песня, не менее, а много более популярная, чем знаменитые «Шаланды». Это, конечно, «Темная ночь», подлинный хит Никиты Богословского.
Thank you.
только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.
Песня приобрела, можно сказать, международную популярность. Помните, ее играют в польском фильме «Пепел и алмаз». Но с ней приключилась одна странная история. Постоянно исполняясь, причем не только в мелодии, но и со всеми положенными словами, песня эта, тем не менее, утратила автора слов. Его имя было, казалось бы, начисто забыто. Возникало представление, что слова эти, что называется, «народные». И вдруг как-то вечером на телевидении, запускавшем какой-то вполне ординарный эстрадный концерт, конферансье объявил: «Сейчас будет исполнена популярная песня военных лет «Темная ночь», музыка Никиты Богословского, слова Александра Петрова Агатова». Как и следовало ожидать, эта загадка разрешилась на следующее же утро. В литературной газете появилось письмо этого Петрова Агатова с разоблачением каких-то диссидентов. В общем, Петров Агатов на этот раз по-настоящему прославился, вышел из состояния прижизненной анонимности. Не знаю, что было с ним потом, но его облик, вся его история запечатлена в тексте одного знаменитого русского писателя. Андрей Синявский, одно время сидевший в лагере с Агатовым, оставил о нем воспоминания. В его описании Агатов сильно похож на душевнобольного с сильнейшим комплексом пророчества. Откровенно говоря, рассказывать о нем, приводя текст Синявского, не хочется. «Испортил песню, дурак», как звучит заключительная реплика пьесы «На дне». Никита Богословский песен своих не портил, и за это мы останемся ему навеки благодарны.
Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой. Приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой отправился парень молодой.
Вы слушали специальный выпуск передачи «Русские вопросы», посвященной кончине композитора Никиты Богословского. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. В передаче участвовала Рая Валь.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Если ты много и честно работаешь.
Моя карьера началась в ресторане «Хардсайд». Смена с 2 часов дня до 10 вечера. Плата $2.43 в час плюс чаевые, которые надо делить с уборщиком и барменом. Официанткам не разрешено входить через главный вход, только через кухню. В первый день на кухне стоял повар и швырял об стену замороженные бифштексы, приговаривая: «И ты ще». Мой ментор, официантка Гейл, шепнула мне: «Билли бесится. Утренний повар забыл разморозить бифштексы». В следующие 8 часов я ходила за Гейл, получая коротенькие инструкции вперемешку с историей жизни. Вся еда должна подаваться на подносе, даже если стакан с водой, и сегодня она проснулась в холодном поту, потому что ей приснился ее бойфренд, которого месяц назад убили в драке. Добавки лимонада не полагается, только кофе. После его смерти ей не хватает на квартиру, и она живет в грузовике. Ночью боится выходить и писает в пластиковую бутылку. Коробочки со сливками надо подавать в мисочках, не ставить их просто на стол. Но летом в грузовике не поспишь, потому что в открытое окно может влететь кто хочешь. От комара и выше. Сюда кетчуп, туда чай со льдом, коробку для остатков на 14-й стол. И куда подевались высокие стулья для детей? Я делала десятки ошибок. «It's okay, baby», — покрикивала Гейл. «С кем не случается?» Кто смеет называть эту работу неквалифицированной? И эту, и работу продавщиц в Walmart'е? За год эксперимента вы знаете, почему я больше всего стосковалась? По компетентности.
В бюджете малоимущих жилье – главная статья расхода. В своей книге Барбара Эренрайх приводит список работников ее ресторана и места их жительства.
Клод – повар, гаитянин. Делит квартиру еще с одной семьей, но те затягивают с платой, и Клоду с беременной женой грозят выставить. Аннет, 22 года, живет с матерью, почтовой служащей. Официантка Мариана пополам с бойфрендом снимает прицепной вагончик, рассчитанный на одного, за $628 в месяц. Билли, повар, богач, получающий $10 в час, живет в собственном прицепе и платит только $400 в месяц за парковку. Другой повар, Энди, живет в моторной лодке, за даром припаркованной у дома друзей. Зовет в гости.
В последних главах книги Эренрайх описаны ее собственные отчаянные поиски доступного по цене жилья в штате Миннесота. Она, в частности, пишет, что расцвет компьютерного бизнеса так задрал цены на жилье, что ситуация низкооплачиваемых работников была просто безвыходной.
Что за горькая ирония? Я стала жертвой не ухудшения экономической ситуации, а как раз экономического расцвета. Всегда считалось, что бедные и богатые в Америке живут в гармонии. Одни предлагают дешевый труд, другие – низкооплачиваемые рабочие места и дешевое жилье. Похоже, теперь этот симбиоз кончился.
«Если ты много и честно работаешь». Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 22 апреля 2004 года. I'm just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear.
На волнах Радио Свобода передача «Если ты много и честно работаешь». Ведет передачу Марина Ефимова. Вот уже несколько месяцев в бестселлерах держится книга журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Шиплера «Working Poor». То есть буквально «работающие бедняки» с подзаголовком «невидимки в Америке». Вообще говоря, для Америки выражение «работающие бедняки» – оксюморон, совмещение несовместимых понятий. И в недавней статье в «Нью-Йорк Таймс», которая называется «Нужнее, чем деньги», известный колумнист Дэвид Брукс, отдавая должное добросовестному исследованию Шиплера, все же пишет.
В отличие от дискредитировавшей себя марксистской философии «отними у богатых и отдай бедным», американская философия такова. Если ты много и честно работаешь на любой работе, тебе не грозят унижения бедности. Если ты закончил школу, если ты трезв, если не заводишь детей до или вне брака, если ты работаешь полный рабочий день, ты будешь в порядке.
Так ли это, мистер Шиплер?
Мистер Брук ошибается. Я польщен его комплиментом, но в его собственной газете «Нью-Йорк Таймс» были приведены выдержки из моей книги, опровергающие его слова. Это была чрезвычайно типичная история женщины по имени Кэролайн Пейн, которая окончила школу и двухлетний курс в колледже, работает полный день, у нее дочь, рожденная в законном браке, но она, как назло, все равно очень бедна. Ей ни разу не удалось получить работу выше, чем на $6-7 в час. Утверждение, будто каждый, кто все делает как надо, гарантирован от бедности, абсолютно неверно.
А что вообще называют бедностью в Америке? Такая ли уж это настоящая бедность? Дэвиду Шиплеру, кстати сказать, есть чем сравнивать. С 75 по 79 год он прожил в России и написал книгу о России «Поверженные идолы, гордые мечты».
Недавно я возвращался из аэропорта, и водителем такси оказался русский, приехавший из России 7-8 лет назад. Мы разговорились, и когда я сказал, что написал книгу про бедных в Америке, он воскликнул: «В Америке нет бедности. Вы должны вернуться в Россию и написать о тамошней бедности». Я понимаю, что он имел в виду, но бедность — понятие относительное. Если люди не имеют возможности получить тот минимум, который составляет общенациональный стандарт жизни, если у них нет перспектив улучшить свое положение, это бедность. И вы не можете перенести один к одному критерии бедности из одной страны в другую.
Давайте взглянем на американскую бедность. Читаем в книге «Working Poor».
Кристи работает в детском саду в Экроне, штат Огайо, а живет с двумя своими детьми-школьниками в 30 милях от города. Она гордится тем, что малыши любят ходить в ее детский сад. На день она подменяет им мать, учительницу, няню. Она дает возможность их родителям работать. Иногда ей приходится защищать детей от жестокости пьяных отцов или раздражительности матерей. За все это она получает $810 в месяц. $200 за квартиру, плюс $10 штраф, потому что она всегда запаздывает с платой, 150 в месяц выплаты за автомобиль, 47 за автомобильную страховку, 42 телефон, 85 газ и электричество, $72 за медицинскую страховку, ботинки и брюки сыну из магазина «Армии спасения», но все равно это $8. Чек тает до того, как Кристи успевает получить следующий. А тут она еще взяла и потратила 6 собственных долларов, чтобы свозить ее группу детишек в зоопарк. Ее сменщица только пожала плечами. Ну что ж, если у тебя есть лишние деньги.
Это последние ряды американской армии трудящихся. Это они подают еду в Макдональдсе, помогают найти нужную одежду в дешевых магазинах Walmart и Kmart. Это они собирают урожай, убирают офисы, шьют одежду. Они и их дети не голодают. Но они не в состоянии ничего скопить на черный день. Они вечно не дотягивают до следующего чека. «Они не ходят к дантистам и глазникам, потому что их не оплачивает страховка», — пишет Шиплер. «По этой же причине они стараются не принимать лекарств, на которые нужен рецепт. Они живут в серой зоне между благополучием и необеспеченностью. Когда экономика на подъеме, их это не касается. Они вечно балансируют на краю».
У Кэролайн Пейн есть дочь, у которой слегка замедленное развитие. Кэролайн не смогла отдать ее в частную, дорогую школу, где бы девочку развивали. Кэролайн переехала в другой штат, продав с убытком родительский дом, который спасал ее от арендной платы. В более обеспеченной семье была бы возможность позаботиться о девочке без того, чтобы лишаться своей единственной собственности. У бедного американца стены дома гораздо более тонкие и хрупкие, чем у обеспеченного человека. И его проблемы накапливаются и наслаиваются одна на другую.
В ответ на статью Дэвида Брукса, утверждавшего, что в Америке честно работающие люди не могут быть бедными, в «Нью-Йорк Таймс» пришло много оскорбленных писем. И среди них письмо Тамары Драут, директора программы экономических перспектив Нью-Йоркской общественной группы социальной политики под названием «Демос». Мисс Драут, вы пишете, что сейчас порог бедности для семьи из 4 человек в Америке 17 960 долларов в год. То есть в месяц по 374 доллара на человека.
Percentage of people that we count as being officially in poverty doesn't really capture the widespread economic insecurity.
Главная проблема сейчас в том, что сумма в 17 960 долларов во многих местах Америки гораздо ниже прожиточного минимума. Недавно Вашингтонский институт экономической политики подсчитал, что прожиточный минимум родителей-одиночки с двумя детьми в Чикаго равен 35 тысячам долларов, в то время как в Арканзасе 26 тысячам долларов. Но даже это примерно на 8 тысяч долларов в год больше, чем та сумма, которая определяет нынешний официальный порог бедности. Сейчас мы разрабатываем систему определения прожиточного минимума с учетом географического фактора.
А что входит в понятие «прожиточный минимум»?
Аренду квартиры или выплаты за дом, еду, оплату детских садов или бебиситеров, в то время, когда родители на работе, цену медицинской страховки, в том случае, если семье не положен Medicaid, стоимость необходимого минимума одежды. Беда в том, что когда зарплаты на это все не хватает, люди берут в долг у кредитных организаций и часто залезают в безнадежные долги.
Мисс Драут, вы написали в своем письме, что 30% семей живут ниже прожиточного минимума. Это в какой части Америки?
По всей стране. Это цифры, данные нам Институтом экономической политики. 30% семей с детьми живут ниже прожиточного минимума, принятого для данного района.
На волнах Радио Свобода передача «Если ты много и честно работаешь». Ведет передачу Марина Ефимова. Далеко не все согласны и с этими цифрами, и с таким подходом к проблеме. В 99 году в Америке вышла оптимистическая книга Майкла Кокса и Ричарда Элма «Миф о богатых и бедных», в которой авторы справедливо замечают, что уровень жизни низкооплачиваемых работников в Америке надо мерить не только цифрами их доходов, но и тем, что они могут купить на свои деньги. В каждом бедном доме сейчас есть то, чего не мог себе позволить миллионер в конце 19 века. Электрический холодильник, цветной телевизор с дистанционным управлением. У миллионера не было автомобиля с автоматическим управлением. У него не было даже кондиционера. И все это есть теперь в любом самом бедном американском доме. И это, конечно, очень остроумный ход авторов – сравнение малоимущих с миллионерами прошлого века, потому что сравнение с высшим эшелоном менеджеров нынешнего могло бы оказаться шокирующим. В нашей сегодняшней передаче участвует старший научный сотрудник Вашингтонского исследовательского института Брукингса Рон Хаскинс.
Должен сказать, что в Америке очень трудно стать бедным, особенно если у вас есть дети, потому что государство предоставляет большие привилегии малоимущим работающим родителям с детьми.
Мистер Хаскинс, если это так трудно, то почему книга Шиплера «Работающие бедняки» стала бестселлером? А книгу Барбары Эрнрайх «Пятаки и гривенники» на ту же тему в библиотеках просто невозможно достать. Читатели передают ее из рук в руки, она даже не успевает попасть на полку.
Шиплер написал прекрасную книгу. Она добавляет массу информации к уже известной. И он совершенно прав, говоря о том, что официальный уровень бедности искусственно занижен. Но надо учесть, что с середины 80-х годов были установлены новые программы соцобеспечения. В эти программы включаются дешевые детские сады, продуктовые талоны Food Stamps, медицинская страховка Medicaid. Налогоплательщики платят десятки миллиардов долларов, чтобы помочь малоимущим семьям. Правительство приняло многие меры к тому, чтобы доходы людей, которые работают, не опускались ниже официального уровня бедности. И такие книги, как книга Шиплера, и как книга Барбары Эрнрайх «Медики и десятицентовики», и книга «Бет Шуман. Предательство труда» этого не отражают. Они делают неправильный акцент.
Правительство бесспорно оказывает малоимущим помощь, необходимую для выживания. Правительство, все налогоплательщики, богатые, среднего класса, все помогают бедным, в том числе и бедные помогают бедным. Но возникают вопросы о том, всегда ли справедлива оплата труда в Америке. Если бы фирмы больше платили, то и помощь не нужна. Мистер Шиплер.
The economic system in the United States is a regulated economy, but it is not a very highly regulated economy.
Наша экономика регулируемая, но не жестко регулируемая, как, скажем, в Германии. У нас есть трудовые законы и правила, которые должны соблюдать наниматели, но не суровые правила. У нас есть минимально допустимая зарплата, но она очень низкая. При такой системе бизнес процветает, а наемные работники, особенно работники низкой квалификации или с трудовой этикой, не отвечающие требованиям данного нанимателя, оказываются в чрезвычайно невыгодной ситуации. При этом не забудем, что большинство нанимателей имеет тенденцию платить наемному работнику так мало, как только ему позволяет закон.
Obviously, business has a motivation to pay people as little as they can possibly get away with.
Дэвид Шиплер, работая над книгой «Working Poor», разговорился однажды с менеджером одного из магазинов сети дешевых универмагов Walmart.
Вы держите своих продавцов на стартовой зарплате $6.25 в час. За несколько лет их зарплата не дорастает даже до 7.50. А если бы фирма давала стартовую зарплату $8 в час, что бы это изменило? Повысило бы цены товаров? «Не думаю», — сказал менеджер. «Наши цены зависят только от цен конкурирующих магазинов, за которыми мы постоянно следим. Ну а чем бы фирме пришлось поступиться, если повысить стартовую зарплату до $8 в час? Пришлось бы убрать воздушные шарики, которые висят у нас под потолком», — ответил менеджер. «Пришлось бы срезать всякие не очень необходимые, но симпатичные вещи». Через 3 дня после этого разговора, пишет Шиплер, сеть магазинов Walmart объявила, что ее доход без вычетов достиг $5.5 миллиардов, на 26% выше, чем за год до этого.
Однако иногда в Америке закон ставит и фирмы в чрезвычайно затруднительное положение. Вот что рассказывает Дэвид Шиплер.
There are a lot more people in America now who they have to sell their services on the private market, so to speak.
Сейчас множество людей работают по контрактам. Это очень рискованное положение. Его негативные стороны – отсутствие бенефитов, получаемых от фирмы. Естественно, фирмы заинтересованы в том, чтобы иметь как можно больше работников на контрактах, внештатников, которым можно не давать пенсии и не оплачивать медицинское страхование. Но фирмы тоже можно понять. Закон вменил им в обязанность оплату медицинского страхования служащих. Это на 25-30% увеличивает расходы фирм на наемную рабочую силу. И цены страхования непрерывно растут. Поэтому фирмы предпочитают нанимать людей на временном основании, чтобы не платить этих бенефитов.
И внештатные сотрудники сотнями переходят в серую зону между благополучием и необеспеченностью. В 2000 году молодая и очень успешная журналистка Барбара Эренрайх решила попробовать на себе, что это значит работать в Америке на низкооплачиваемой и так называемой неквалифицированной работе. В своей трагикомической книге «Пятаки и десятицентовики» она пишет. «Моя карьера началась в ресторане «Хардсайд». Смена с 2 часов дня до 10 вечера. Плата $2.43 в час плюс чаевые, которые надо делить с уборщиком и барменом. Официанткам не разрешено входить через главный вход, только через кухню. В первый день на кухне стоял повар и швырял об стену замороженные бифштексы, приговаривая «Eat this shit». Мой ментор, официантка Гейл, шепнула мне: «Билли бесится, утренний повар забыл разморозить бифштексы». В следующие 8 часов я ходила за Гейл, получая коротенькие инструкции вперемешку с историей жизни. Вся еда должна подаваться на подносе, даже если стакан с водой, и сегодня она проснулась в холодном поту, потому что ей приснился ее бойфренд, которого месяц назад убили в драке. Добавки лимонада не полагается, только кофе. После его смерти ей не хватает на квартиру, и она живет в грузовике. Ночью боится выходить и писает в пластиковую бутылку. Коробочки со сливками надо подавать в мисочках, не ставить их просто на стол. Но летом в грузовике не поспишь, потому что в открытое окно может влететь кто хочешь, от комара и выше. Сюда кетчуп, туда чай со льдом, коробку для остатков на 14-й стол. И куда подевались высокие стулья для детей? Я делала десятки ошибок.
«It's okay, baby», — покрикивала Гейл. «С кем не случается?» «Кто смеет называть эту работу неквалифицированной? И эту, и работу продавщиц в Уолмарте?» «За год эксперимента вы знаете, почему я больше всего стосковалась?» «По компетентности».
В бюджете малоимущих жилье – главная статья расхода. В своей книге Барбара Эренрайх приводит список работников ее ресторана и места их жительства.
Клод – повар, гаитянин. Делит квартиру еще с одной семьей, но те затягивают с платы, и Клоду с беременной женой грозят выставить. Аннет, 22 года, живет с матерью, почтовой служащей. Официантка Мариана пополам с бойфрендом снимает прицепной вагончик, рассчитанный на одного, за $628 в месяц. Билли, повар, богач, получающий $10 в час, живет в собственном прицепе и платит только $400 в месяц за парковку. Другой повар, Энди, живет в моторной лодке, за даром припаркованной у дома друзей, зовет в гости.
В последних главах книги Эренрайх описаны ее собственные отчаянные поиски доступного по цене жилья в штате Миннесота. Она, в частности, пишет, что расцвет компьютерного бизнеса так задрал цены на жилье, что ситуация низкооплачиваемых работников была просто безвыходной.
Что за горькая ирония? Я стала жертвой не ухудшения экономической ситуации, а как раз экономического расцвета. Всегда считалось, что бедные и богатые в Америке живут в гармонии. Одни предлагают дешевый труд, другие – низкооплачиваемые рабочие места и дешевое жилье. Похоже, теперь этот симбиоз кончился.
На волнах Радио Свобода передача «Если ты много и честно работаешь». Ведет передачу Марина Ефимова. Проблему малоимущих в Америке пытаются решить вечно, причем разные политические силы подходят к этой проблеме с разных сторон.
Политическая ситуация в Америке чрезвычайно поляризована. Половина американцев – страстные сторонники республиканского подхода к экономике, половина – страстные сторонники демократического подхода. В проблемах бедных одни, либеральные демократы, винят общество, частный капитал и правительство. А другие, консервативные республиканцы, во всем винят самих бедных, их лень, неумение сохранять семьи, отсутствие трудовой этики. Мое исследование показало, что и те, и другие правы.
Поведение и философия человека определяет его экономический статус, пишет Дэвид Брукс в статье в «Нью-Йорк Таймс». Если люди живут в атмосфере, где уважается трезвость, предприимчивость, лояльность и ответственность, то они будут процветать. Теоретически в этих словах много правды, но а в реальности, мистер Шиплер, если ты трезв, бодр, безгрешен, лоялен к фирме, ты в порядке?
Нет, это, конечно, не так. Хотя должен сказать, что бедность почти всегда является результатом нескольких причин и факторов. Есть случаи, в которых роковую роль сыграли несчастные обстоятельства, жадный наниматель, явная несправедливость. Есть случаи, когда роковую роль сыграла лень, нерешительность, легкомыслие, безответственность. И все эти случаи невозможно решать одинаково. К проблеме в целом не годится ни тот, ни другой партийный подход.
Если вернуться к поведению и жизненной философии, то Барбара Эренрайх во время своего эксперимента наблюдала, как поведение простых работниц, официанток, продавщиц, гостиничных, горничных, так и поведение менеджеров, боссов, представителей корпораций. Она пишет.
Часто менеджеры универмага Walmart жаловались, что продавщица не выходит на работу и даже не позвонит, чтобы предупредить. И это, конечно, свидетельствует об отсутствии рабочей этики. Но, с другой стороны, я-то знаю, как часто они не звонят потому, что им в голову не приходит, что их вообще кто-то заметил. Их нанимают десятками, увольняют сотнями. В Walmart их годами заставляли работать сверхурочно, бесплатно, пока в 1989 году дело не дошло до суда, и фирма выплатила работникам долг. Так что продавщиц не обманешь штампом на форменных футболках «Walmart – ваша семья». Моя первая менторша в мире низкооплачиваемого труда, официантка Гейл, сказала сакраментальную фразу: «Я поклялась себе никогда не работать на корпорацию. Ты им даешь, и они берут».
Я думаю, самая любимая волшебная сказка в Америке про Золушку. В последние годы их было множество. Фильм «Сабрина», где богач полюбил дочь своего шофера за прелесть и искренность. «Хорошенькая женщина», где богач полюбил проститутку за прелесть и искренность. «Белый дворец», где богач полюбил официантку. «Нью-Йоркская дева», где богач полюбил горничную и так далее. Одним из самых популярных стал вариант «Золушки» в фильме «Работающая девушка» – «Working Girl». Талантливая секретарша поделилась со своим боссом, тоже дамой, деловой идеей. Та идею присвоила, не заботясь о судьбе малозначительного автора. Но секретарша, ее играет Мелани Гриффит, узнает об этом и, воспользовавшись отпуском начальницы, выкрадывает из шкафа папку с делом, выкрадывает из квартиры начальницы ее одежду и под ее именем совершает сделку. Когда подруга ужасается всем этим подлогом, «Что ты делаешь? Ты разрушишь себе всю жизнь!» Секретарша отвечает.
Я знаю, что делаю. Я готова на риск, но я не готова подыхать на работе, которая никуда не ведет. Я не хочу слепо следовать правилам, которые даже не я устанавливала.
Фильм этот, как всякая сказка, кончается триумфом Золушки. Из нового офиса, куда ее пригласил восхищенный ее предприимчивостью и сообразительностью богач, она звонит подруге и победно говорит... Догадайся, где я.
Guess where I am.
Заметьте, кстати сказать, насколько концепция этой агрессивной Золушки, которая локтями пробивается в принцессы, принципиально отличается от концепции Золушки Евгения Шварца, которая говорит «хочу, чтобы люди меня заметили, но только чтобы непременно сами». Насколько серьезна проблема working poor в Америке?
Это серьезная проблема, потому что больше чем 29 миллионов американцев, которые работают полный рабочий день, живут или ниже официального уровня бедности, или выше него, но лишь настолько, чтобы их не учитывала официальная статистика.
В заключение своей книги Барбара Эренрайх пишет с горечью. Малооплачиваемые, а точнее недооплачиваемые труженики – самые главные филантропы нашего общества. Они забрасывают своих детей, и поэтому мы можем беречь наших. Они живут в скверных жилищных условиях, и остальные могут иметь уютные и чистые дома. Они терпят лишения, позволяя другим обзаводиться роскошью. Быть «working poor» значит быть анонимным донором, безымянным благодетелем всех остальных членов общества.
Я
жил в Советском Союзе с 1975 по 1979 год и понял, что советский социализм оказался неработающей моделью потому, что поставил благополучие государства выше благополучия граждан. Но и американизм может пошатнуться. Наш принцип – пусть правительство знает свое место. А где его место сейчас? Чего мы больше боимся? Получить автократию или утратить гуманность во времена растущего экономического неравенства наших граждан? Да и ни в одной гуманности дело. Мы не должны забывать, что экономическое процветание этой страны в огромной степени зависит от ее низкооплачиваемых тружеников. Но вы знаете, я все время вспоминаю слова Черчилля, который сказал, что демократия была бы худшим политическим режимом, если бы все остальные не были еще хуже. То же самое можно сказать и про рыночную экономику. Она казалась бы худшей, если бы мы не попробовали все остальные.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Если много и честно работать». В программе участвовала Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.